Максимова Надежда Алексеевна.
Сколько времени?
Два года, 10 месяцев.
И что, как одни, да? Только один день считал, да?
Работа в клубе дает возможность овладеть прежде всего навыками. Навыками в разных направлениях. Литературного пересказа, методика Демидова, импровизации, то есть решение уже ситуаций конкретных. Поначалу для меня это было как-то все разъединено, раздельно. Я воспринимала отдельно литературный пересказ и ставила такую цель – овладеть литературным пересказом, методикой Демидовой, Демидова и так дальше. Сейчас вот мне уже, я такой чувствую, что мне нужно все это объединить в целом. То есть пользоваться уже навыками литературного пересказа, допустим, в рассказе, после проигрывания диалога в рассказе. И участвую в импровизации то же самое, я пользуюсь уже навыками литературного пересказа. И второе, самое главное, это решение для меня очень важно является. Вот я очень принимаю идею решения ситуаций на высоком нравственном уровне. Это очень важно в жизни бывает и нужно. Я, в общем-то, к этому уже подошла уже исходя из своего жизненного опыта. Потому что уже я уже осознала, если я, допустим, неправильно действовала в каких-то жизненных ситуациях, я мучилась, страдала. Если мне навязывали мнение какое-то, я не соглашалась, но не отстаивала своего мнения, тоже ничего не получалось. Ну вот, а в клубе вот эта идея решения жизненных ситуаций на нравственном уровне я очень принимаю, поддерживаю и стараюсь, в общем-то, для меня является целью. Вот главной целью моей работы всей здесь в клубе, вот именно добиться этого на сцене. А потом уже перевести в жизнь. Одновременно, конечно.
Спасибо.
Вы собираетесь как-нибудь в жизни, в дальнейшем профессионально заниматься? Вас не интересует такое?
Профессионально? Но если я буду чувствовать, что я добиваюсь каких-то очень больших результатов, мне сейчас трудно сказать, смогу ли я. Я сейчас не могу сказать, смогу ли я профессионально заниматься. Но желание у меня есть. Но при условии, что если я буду добиваться каких-то результатов.
Спасибо, очень хороший, скромный ответ.
Станислав Евгеньевич.
Теоретическое... время занятий, да, правильно. Октябрь, в общем, где-то осенью 84-го года лекции, цикл лекций. Ну и включение в практические занятия в 85-м году.
Я точно могу сказать, что
врач, потому что ты занимался моей работой. Помните, просто, Саша, я не знаю. Тогда будем говорить о субъективном времени. У каждого у нас субъективное какое-то время. Начало от точки отсчета. Вот.
Объективно у нас зафиксировано, да, в наших, да, аналогах.
Ну, я запомнил, что почему-то 84-й год, и не 82-й. Да, вот. Первая группа, где я занимался, это группа Светланы Сергеевны. Тогда было сколько было? 3 или 4. Ну, в общем, много. О теоретической части говорить очень трудно, потому что для того, чтобы ее излагать, Говоров, Николай Сергеевич Говоров тратит много часов, а осмыслить ее еще... Я еще не осмыслил, короче. То есть я не могу говорить об теоретической части как-то, ну, да, то есть не понимаю я этого. То есть я еще не до конца это понял и не до конца осознал. Хотя с самого начала направление, вот и логика и направление вот всего того, что излагалось, была очень интересна. То есть как-то совпадало с тем, что я думал. Ну, вообще, вот я психологией так вообще профессионально не занимался никогда, но очень много об этом и читал, там, и меня интересовали социально-психологические группы тренинга. Вот, ну, вот скажем, одно высказывание такое, которое это все несчастья или все...
Счастливые всех
бабы. Нет, нет. Все несчастья человека, они из-за того, что он не умеет правильно думать. То есть, если бы человек умел думать логически, ясно, то, собственно говоря, никаких проблем не было бы. Он бы ориентировался. Да, да. Да, то есть... Вот, скажем, очень много книг разных по психологии и по философии, которые излагаются как-то со своей точки зрения, как мне казалось, они как-то не стыкуются, противоречат, и получался какой-то хаос всех этих каких-то подходов различных. Не хватало вот этого монизма, единства оценки всех понятий и сведения их в какую-то систему. Николай Сергеевич это дает. Это очень интересно. И увлекало меня с самого начала. Ну, насчет этих практических занятий. Ну, поначалу, конечно, после лекции все... Чувствуют, что они могут там горы свернуть. Да. Но мне почему-то казалось, что я очень легко смогу. Навыки какие-то обрести. Вот. И рассказы, и запоминания. Но, к сожалению, это оказалось совсем не так как-то легко, не так как-то естественно и раскованно, как бы мне это хотелось. Вот. Поначалу даже, когда я сюда приходил, собственно, именно вот ради литературного пересказа, потому что, собственно, чувствовал нехватку вот именно умение как-то развертывать то, что я наблюдаю, или то, что прочитал. Невладение, свободное владение, которое я наблюдал у многих людей, которые мне хотелось бы самому иметь такой вот навык. Этого, значит, не было. И, собственно говоря, и клуба я не воспринимал как это клуб поначалу. Это было место, где меня могут выслушать и где я могу рассказать. Нигде больше в Ленинграде таких мест нету. Там предлагаются всякие другие какие-то способы. Но научиться так, чтобы прочитанное или прослушанное можно было бы рассказывать так, как будто бы это стало твое собственное, нигде, наверное, этому нельзя научиться. Ну, вернее, никто об этом даже и не думает. Не то чтобы я, не, по крайней мере, вот занимаются все социально-психологическим тренингом в плане снятия беспокойства, снятия каких-то, ну, каких-то замкнутости, скованности, застенчивости. И все. То есть как-то не обращают на это внимание, на то, что речь человека, она, собственно, ведущая во всем. Ну, как я сказал, что поначалу не воспринимал как клуб, просто интересовался личностью самого Николая Сергеевича. Да, то есть я просто приходил и наблюдал, как себя Говоров ведет, как он рассказывает. То есть, как он, скажем, рассказывает, это, нет, не зачарованный. Просто, скажем, вот, когда я читал о гипнозе, есть разные степени транса. Легкий транс, средний транс и глубокий транс, когда человек находится, вот. И там было написано следующее, что в легком трансе находится очень много людей. Они даже об этом не знают, не замечают. В легкий транс их вводит и музыка, и, в частности, речь, которая произносится не чаще, чем 50 слов там, в минуту. Говоров говорил именно так.
Считал, да?
Нет, я это чувствовал. У меня ритм развитый.
То есть вводит он транс, да?
Да. То есть именно вот такой вот легкий транс, который повышает способность человека усваивать, воспринимать что-то. Но это все-таки гипноз был. Своего рода.
Восприятие
такого человека. Да, да. Вот. Ну, потом интересны были взаимоотношения, потому что тут были, ну, скажем, Барулина какая-то очень интересная. Женщина или как, не знаю. Ну, нечто. Вот.
Все знают, кто такая Барулина, поэтому я несколько буквально слов по поводу скажу. Это одна из первых, самых больших психотерапевтических удач. Потому что это была больная, полностью отгороженная всего мира. То есть у нее была собственная речь, которую никто не понимал. И она не понимала чужой речи. Ей предстояло из института Бехтерева перейти в дом Кронберга. И благодаря той активности, которая проявилась ею, она не только восстановила способности общения, правда, мы не продвинулись слишком далеко, но она овладела машинописью, она перепечатывала диалоги, она вела большую ассистентскую работу. Любила Барулина. Да.
Перенравилась очень.
Но дело в том, что она была влюблена в Анну Анатольевну, и смерть ее она переживала как большую трагедию, после которой ей было трудно приходить сюда. В общем-то, это вполне понятно, потому что действительно Анна Анатольевна помогла многим мне в работе с Барулиной. То есть там были установлены глубокие человеческие контакты, глубокое, понимаете, общение. Ну что, Анна Анатольевна одна из первых из нашего коллектива, которая пошла в медицину. течение многих лет работал в Жданском диспансере, где мы впервые начинали наш экспериментальный медицинский поиск. И уже из медицины перешла в психологию. К сожалению, уйдя в медицину, она больше занималась общими проблемами, чем нашими методами.
По-моему, Лидия Евгеньевна тоже помогала, да?
Да, Лидия Евгеньевна. Да. Извините, я... То есть, спасибо, что вы напомнили об этом.
Было интересно, как вы проводили с ней психотерапию. То есть, я просто не ожидал, что это можно назвать психотерапией. То есть, собственно, те бурные реакции на ее, вот как вы сказали, собственную речь, резкое требование молчать. Да. И оно производило, конечно, впечатление большое. Вот, и неизгладимое, да. И заставляло подумать, собственно говоря, особенно. Да. Ну, между прочим, почему-то мне показалось, что во многих как-то проявляется вот такая какая-то барунинская такая сущность, которая требует, когда она же самому тебе говорит, помолчать просто. И не допускать вот такой расслабленности. Это как своего рода психотерапевтический прием, который дает все-таки, наверное, я пробовал так, ну, вроде бы дает, вроде бы. Правда, это забывает потом. И, да, потом как-то на другое, ну, как-то само собой это бессознательно происходит. Вот. Литературные пересказы проходили тяжело. Всегда. Всегда были элементы такого вот страшного недовольства, ну, там, которые, собственно говоря, я объяснял просто необходимостью, так как необходимостью вот продолжать это занятие, потому что если уж поставил, как говорится, взялся за что-то, то надо довести до абсурда это, чтобы понять, что это никуда не годится, то есть что эта методика никуда не годится. Я решил продолжать, чтобы как-то дошло.
А ты скажи еще, что ты пересказывал и как относился к тому, что ты пересказывал?
Значит, начал я пересказывать с Чернышевского «Что делать?». Произведение, которое очень такое аналитичное. Оно не произвело на меня большого художественного впечатления, но произвело на меня впечатление именно в плане отношений, в плане необыкновенно ясных и четких взаимоотношений между людьми. Когда люди вот именно умеют правильно думать. Ясное такое, особенно вот у Лопухова, там, Рахметова. Такое, ну, и, хотя некоторые моменты я не воспринимал. Там. Но в целом эта книга, я считаю, что для меня так и осталась она такой какой-то типа руководства какого-то своего рода, с которым можно сравниваться как эталон своего рода. Вот. Эталон отношений к себе, отношений к жизни, взаимоотношений с окружающими людьми. Вот. Так, потом я пересказывал Гарина Михайловского. Гарин Михайловский такой есть, демократ русский, которого все знают по детству Тёмы. А у него еще продолжение там очень развернутое, там студенты, инженеры.
Извини, я конкретизирую свой вопрос, если я отвезла. Тебе интересно было то, что ты пересказывал?
Вы уже... Понимаете?
Нет, я могу сказать точно. Мне было неинтересно то, что я пересказывал. Неинтересно... Вернее, интересно было очень редко. И это был один из пунктов, который... Который меня всегда как-то удивлял. И... Ну, я думал об этом и не понимал этого. Почему неинтересно? Почему, когда читаешь, интересно, а когда пересказываешь, неинтересно? Собственно говоря, тут еще зависит от партнера, кому пересказываешь. Скажем, если я пересказывал какому-то человеку, которого я хотел заинтересовать, то у меня это появлялось, как-то я даже не обращал внимания, пересказывал так, что даже сам удивлялся себе. А когда я пересказывал человеку, который видел, что он, собственно, спит, ну, что поделать, приходилось, вот. Как говорится, через не хочу, ну, как это делают. Вот, ну, собственно, те проблемы, которые стояли в самом начале, они остались и сейчас. Насчет методики Демидова. Поначалу, значит, ну что надо? Надо быть свободным, естественным, раскованным. Это надо в жизни. Это дает, ну, ощущение полноты, ощущение красоты, там, ну, жизни, там, что ты живешь, а не проходишь мимо. Это надо развивать, и это одно из качеств развитости. То есть, но как это развивать, вот это другой вопрос. То есть, я хочу сказать, что и методика Демидова, она наоборот как-то, поначалу даже, поражала тому, что когда вот начинаешь, собственно говоря, ну и не только начинаешь на сцене, но и пробуешь и в жизни, как-то чувствуешь, что не получается. И вот программа, которую надо выполнить на сцене, заданность того, что надо сделать, она сложна тем, что она неестественна. То есть, когда ты не думаешь, что тебе надо что-то сделать, и делаешь, это одно. Когда ты думаешь, что мне надо это сделать, составляешь какой-то план, хотя бы приблизительный даже, вот, то когда начинаешь что-то делать, то получается, что план трещит, и совершенно другое получается, не соответствующее ничему. И это дезориентирует. Вот. Ну, значит, методики Демидова. Я не знаю даже, как. В общем, тут, говорить об психотерапевтической ее эффективности я поначалу с большим этим скепсисом к этому относился. И не только к самой методике, но и к своим способностям что-то сделать. Потому что представить, что я могу быть артистом каким-то, это было смешно. Сейчас я, по крайней мере, представляю, что такое артист. То есть у меня было другое представление артиста. Я думал, что это связано вот с умением, ну, скажем, как Лебедев действует. Просто вот такой навык, который позволяет как-то сильно держать себя в ежовых рукавицах. То есть позволяет манипулировать другими собой. То есть с помощью своих каких-то возможностей, но имея второй план. Ради чего? То есть это... Я хочу сказать, что... Неискренность творчества артистов, она принималась мною за некое какое-то такое высшее совершенство, что ли. Ну, хотя, говоря, понятие вот этой неискренности, оно, я не знаю, да, то есть... Тут очень редко, и как-то тут очень трудно, очень легко запутаться, и иногда кажется, что человек искренний, но потом оказывается, что это не так. Вот. А хотелось бы именно этого.
Лощинов Вадим Олегович.
Я занимаюсь с октября 83 года. Вот. Прослушал курс лекций, потом был у меня небольшой перерыв, потом снова включился в работу. Для меня эта работа, которая здесь ведется, представляет интерес, как для начинающего психолога.
Возраживаясь, вы пришли сюда не начинающим психологом?
Сейчас. Ну, когда-то я пришел учиться случайно. Так получилось, что моя мама отдыхала вместе с Лилией Яковлевной Дыкман в одной комнате в профилактике. Там она заинтересовалась, да, какой-то работой дипломной, которую занималась время Лилия Яковлевна, и привела меня посмотреть. Я посмотрел, мне понравилось. Так что меня привела сюда мама.
Понятно.
А сколько вам было лет?
Ну, вот в 83-м году. Студентом еще был.
Вы думаете, все знают ваш возраст, так что вы посчитав сказать, сколько вам тогда было лет?
Вадиму Олеговичу было тогда 18 лет. Продолжайте, пожалуйста, Вадим Олегович.
Ну вот, сначала меня заинтересовали именно практические наши занятия, какая-то возможность активизировать свой интеллект, свое мышление. Но потом, чем больше я занимаюсь, вот сейчас, и уже непосредственный тренинг отходит куда-то на задний план, непосредственно лично для себя. Хочется заниматься не просто тренингом, а каким-то делом, в процессе которого и происходит тренинг или что-то еще большее. То есть что-то создавать обязательно. Какой-то продукт, а не просто для самого себя что-то получать. И вот здесь возникают уже противоречия. Ну, иногда я... Вообще у меня склад ума, наверное, критический. Больше я люблю покритиковать. Но Николай Сергеевич часто обижается на критику, если уж так сказать. Очень часто. Поэтому иногда...
Сейчас что значит я обижаюсь? По-моему, я никогда не обижаюсь вообще.
Вот это проявление эгоцентризма, товарищи.
Являюсь самым ярым противником всяких обид. И на деле тоже самое.
Ну так, например, у нас на занятиях, ну, часто бывает так, что мы занимаемся какой-то конкретной одной областью, той же психологии, допустим, мы занимаемся больше конкретным социальным поведением личности, чем социальная психология занимается очень мало. И мы здесь далеко продвинулись вперед по сравнению с тем же университетом. Так я хожу туда и могу сравнивать сейчас. Ну, хотя бы как-то на своем уровне. Но тем не менее, многих вещей мы не знаем. И так вот сидишь на занятиях, часто видишь ошибки, допускаемые нами. Мы идем, можно сказать, наши очень близко. Мы сходимся по своим воззрениям с московской школой психологии, с Леонтьевым, отрицающей физиологию человека во многом. Именно физиологические основы психики. Ну, бывает такое, Николай Сергеевич. И поэтому иногда сидишь на занятиях, и ужасно хочется чего-нибудь сказать. Что-нибудь дополнить. Ну, потому что, ну, бывают такие моменты, ну, что-то не учитывается, что-то не принимается у нас в расчет. Но себя сдерживаешь, потому что Николай Сергеевич начнет кричать и возмущаться.
Для меня удивительно, что мы похожи на московскую школу Леонтьева. Потому что я являюсь противником Леонтьева.
Но тем не менее, в каких-то
кроме того, физиологию мы не только не отрицаем, а физиологический уровень активизации психического развития является фундаментальным.
Да, фундаментальным, а методы воспитания к разным типам людей одни и те же.
Что касается физиологического уровня, здесь больших различий не должно быть. На физиологическом уровне главное – это нагрузка. И потому объем и частота, то есть сколько времени человек занимается, в первую очередь литературным пересказом, это и есть, в первую очередь, активизация физиологического уровня психического развития.
Ну, поэтому, например, в разрешении в наших конкретных ситуациях, допустим, мы начинаем обучать человека логике жизненного поведения такого-то и такого-то, а на самом деле у человека, в зависимости от его, допустим, темперамента, физиологических основ психики, может быть самое различное поведение. А мы, может быть, человеку говорим, что вот, даже мы не говорим ему прямую, что это неправильно. Но вот из-под текста, когда мы начинаем обсуждать, выходит, что он не так, а может быть, он просто не может так действовать. Может, для него какие-то другие нужные пути, понимаете?
Я буду врываться, потому что это как раз уже идет к существу. Да, мы противоположны целому ряду методов социально-психологического тренинга. Даже работ по этим, теоретических работ по этим проблемам, которые пытаются данные психологии непосредственно уложить в тренинг. Ну, вот есть работы, которые начинаются, скажем, с анализа типологических особенностей личности, своеобразия. То есть идут от того, что психология раскрыла в своеобразии личности, от дифференциальной психологии, попытка влиять на конкретную личность. Вместе с тем, мы стоим на абсолютно противоположной позиции. Типологические особенности. Есть генетически обусловленные. И они остаются такими, какие они есть, хотя и они поддаются соответствующим изменениям в зависимости от образа жизни и внешних условий. А независимо от типологических особенностей, мы все оказываемся в разных, но для всех аналогичных условий жизни. Поэтому, да, каждый человек по своим индивидуальным склонностям по-разному приспосабливается к условиям, по-разному реагирует, по-разному и входит в наш тренинг. Вот. Уже из того, что мы сейчас прослушали, мы видим. Мансельевич ходит одним путем, Боженюк другим. То есть и у них во многом противоположные подходы. Я не буду сейчас всех приводить примеры, просто обращаю внимание на противоположности. Но я не очень удачно.
Слышно.
Я не очень удачно сопоставил с Божеником, потому что он литературным пересказом занимается. Но возьмем, скажем. Да. Ну, возьмем с его соседкой. Скажем, естественно, Молодовой, у которой которые по-разному входят в систему, в трейдинг. По-разному. Это определено их типологическими особенностями. Но методология едина. Не по типологии приспосабливать метод, то есть, а человека приспосабливать к методу. Здесь принципиальные различия, которые я и диктую, в частности, в психотерапии, на котором я стою в психотерапии. Если имеется дело с больным человеком или с человеком социально-психологически полностью адаптированным, который ни в чем не может разобраться, потому что не справляется ни с одной проблемой, и активность его уходит куда-то в пустоту, он активен, а ничего не может поделать. Тогда, только тогда, на первом этапе терапии, я приспосабливаю к нему обстоятельства. То есть я как бы вхожу в его состояние. Сопереживая, сочувствуя, я даю ему возможность реализации своей. Ну, в первую очередь, открыться. Вот у меня лацкана моего пиджака часто бывают мокрыми. Потому что этому, надо сказать, я научился на детском отделении у нас в больнице. Потому что когда я видел, как один из крупнейших наших психиатров детской психиатрии работает с ребенком, он берет его на руки, поглаживает, целует. И это снимает очень много. Я попробовал это не только с детьми. И действительно это здорово помогает. И когда, скажем, ну, конечно, парня обнять не очень удобно, но девушку или женщину, которая, понимаете, она ревет, ну, прижат, погладит по голове, и человек чувствует себя свободнее, как-то снимается, понимаете? Но это я повторяю. Тогда, когда мы имеем дело с тяжелой, запущенной ситуацией, когда человек, как рыба об лед, бьется, бьется, бьется и никак не может выйти, дать ему возможность выйти. Но как только человек вышел, как только он отревелся, или она отревелась, или что-то, понимаете, тут сразу противоположное. Приспосабливать человека к ситуации. И если я вначале поглаживал и давал реветь, то потом я ей поддам. Даже в институте Бехтерева. Вот я получил от одной, сначала я по телефонной звонке, одной больной, которая сидела все время с закрытыми глазами. Так я ее на занятиях несколько раз бил по физиономии. С тем, чтобы ударил, она глаза открывает. Я говорю, ну вот можете смотреть. Все. Будете закрываться, получите еще крепче. То есть приспосабливать. Поэтому типологические особенности для тренинга не имеют существенного значения. Они имеют существенное значение для анализа, как человек проходит тренинг. Как он выходит из ситуации? Да, каждый выходит по-своему. Но приспосабливать надо человека любого, обычно, в первую очередь, стереотипным ситуациям, а во-вторых, проблемным, там, где он, где любые методы требуют решения. Ведь не жизнь будет так. Я меланхолик. Мне эта проблема не годится. Давайте мне другую проблему, правда? А я холерик. Мне это не годится, понимаете? Нет! Какой бы мы ни были, мы попали в ситуацию меланхолик, холерик или флегматик, но действуй, приспосабливайся.
Кто разговаривает? Поглощил флегматик?
Нет, это семинар.
Я понимаю.
Это не просто человек. А мы на теоретическую разбираем.
Тогда еще на теоретическую, чтобы там никто не зацепил. Лощил Владимир Олегович. Продолжайте, пожалуйста.
Еще возникают противоречия с работой. Мы здесь действительно отдаем часть своей жизни, уходит очень много времени. Я присоединяюсь вот высказыванию Боженюка, который говорит о том, что нам необходимо буквально в ближайшее время создать картотеку свободного времени, иметь возможность сюда ходить, когда нужно, чтобы не тратить его так попусту, потому что, ну, просто бывает стыдно. Я все-таки работаю на работе, и мне за это платят деньги, и я должен отдавать продукцию себя на предприятии также. А часто в рабочее время я не могу этого сделать. То есть вот сейчас. Поэтому мне приходится отнимать время когда-то вне работы. И приходит противоречие с той работой, которая ведется здесь. И вот я не знаю, как из него выходить.
А здесь никакого противоречия нет. Дело в том, что здесь я напоминаю, никаких требований сверхвозможных ни перед кем мы не ставим. И лишь от того, как человек может участвовать, определяется его работа. Если человек может посещать занятия 2 раза в месяц, он у нас имеет право посещать, будет быть вольным слушателем. То есть приходить, смотреть и слушать. Если человек может посещать 2 раза в неделю, он обладает уже большими возможностями, но рассчитывать на профессиональную работу тоже надо посмотреть. Зависит от того, сколько человек может выделить. Но, естественно, мы не можем ставить так. Вот у этого человека какие-то такие обстоятельства, значит, ему надо дать возможность посещать 1 раз в неделю с тем, чтобы он у нас был профессионалом. Нереально. То есть, а что касается, вот я еще и на анализ Буженика хотел бы дополнить по этому поводу. Вот правильно ставят там. Вот мне жаль тратить время. Мы к этому стремимся. Но для того, чтобы реализовать так, чтобы человек, приходя, полностью был загружен и в том, что полезно ему и нужно для коллектива, в этом-то и суть самого сложного элемента нашей системы, это научной организации самодеятельности, которая зависит не только от теоретической работы, но еще от пространства, от места, от многих других факторов. И потому это самый сложный раздел, который труднее всего реализуется. Вот мы не можем восстановить то, что у нас было в ДК Кирова, потому что там у нас было 17 помещений, а в субботу и воскресенье неограниченное количество помещений. Мы занимали весь сектор самодеятельности, потому что мы единственные занимались в этом. То есть тогда субботы не было, воскресенье. В воскресенье мы единственные, в Новый год. В Новый год никто не занимался, а мы занимались. Праздники. Никто не занимался, правда. Дворец культуры работал, а в праздничные дни у нас шли занятия. Причем самые активные. Потому что можно было занимать неограниченное количество мужчин. Татьяна Геннадьевна напрасно реагирует, что я мешаю говорить.
А я так не реагирую, кстати. Да. Я просто за временем слежу.
За временем. И напрасно за временем слежу. Потому что сейчас нам надо все обсудить. И все проблемы, которые у нас где-то там внутри, если не вышли наружу, вынести. Для того мы и начинаем этот семинар, который до февраля будет идти внутренне только нашим старым составом, а с февраля будут включаться новые люди. И он будет все более теоретизированным, больше переходить на научную работу. То есть сейчас мы подводим итог прошлого, а дальше мы переходим к
будущему. Вот у нас наметилась в клубе хорошая тенденция к расширению демократии, что ли. То, что у нас на лекциях, допустим, сейчас уже не один Николай Сергеевич, а ему еще помогают Татьяна Геннадьевна и Людмила Григорьевна. Хотелось бы также, может быть, расширять нашу экспериментальную работу. Хотелось бы участвовать тоже в ней, в нашей экспериментальной работе. Ну вот сейчас меня в последнее время занимает проблема именно как учиться не разворачивать свои рассказы, а сворачивать их, оставляя самое, ничего не выпуская самого главного, самого значимого, но умею выделять это. Значимый самый элемент. Тоже в нашем тренинге.
Это, значит, это я на просто литературном как... пересказе?
Допустим, на наших рассказах по проделанному действию. Сейчас у нас идет тенденция расширять. Уметь это выделять самое главное, самое четкое. Вот у Татьяны Геннадьевны это проявляется в ее рассказах. Допустим, по импровизациям. Идет что-то, 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 а самое главное обозначено двумя точками. А чтобы было наоборот. То есть вот эта проблема меня интересует сейчас. Может, так.
Вот я хочу и вас, и всех предупредить. Никаких задач перед собой в этих упражнениях не делать. Я хочу сократить. Вот это произвольное «хочу» есть ограничение психических возможностей и сохранение той закрепощенности, которую еще у вас не преодолели. Понимаете? То есть никаких рассказывать так, как рассказывается. Никаких сейчас задач не ставить. Вот тогда, когда вы совершенно обладаете, тогда не потому, что вы захотите, а потому, как у вас будет идти общение, что, о чем вы рассказываете, тогда уже будет соответствующая дифференциация. Что сжать, что развернуть. Понимаете? Но пока никакой сознательной задачи в этом не ставит.
Я сейчас имею в виду не в конкретных тех формах, в которых у нас сейчас проявляются какие-то задачи, а может быть создать новые формы, которые бы активизировали.
Никаких сейчас задач перед психикой ставить вообще нельзя.
Сергеевич, не перед психикой ставлю, перед нашей...
Нет, это перед психикой задача, понимаете? Если вы ставите задачу развернуть или того сжать, это ставится задача перед психикой. Наши принципы методологии заключаются в том, чтобы не ставить задачу перед психикой, а ставить такую методическую форму, которая раскрывает психические возможности, причем раскрывает противоположные, то есть при сохранении гомеостаза. Так, методика Демида у нас контролируется, противопоставляется импровизации действия. Понимаете, действие рассказом, то есть создание вот уравновешенности противоположных процессов активизации психического развития самими методическими приемами, но ни в коем случае не задачами. То, что происходит в любом социально-психологическом тренинге, то, что происходит в театральной педагогике, это то, что мы перечеркиваем. Потому что это то, что ведет насилие над психикой. Это то, что является источником психотравм. Хотя натренированный человек может ставить задачу, скажем, в литературном пересказе. Некоторые пытаются сначала написать себе план пересказа, конспект. Ни в коем случае. Конспект литературного пересказа лишает свободному выражению именно того, что возникает в процессе рассказа. Функционирование памяти. Потому что я уже не свободно не даю свободное течение психики, а я уже ее укладываю в прокрустово ложе поставленной задачи. И все. Я ограничиваю психическое развитие, или если мне трудно, я травмирую. Вот почему у нас категорически запрещается заниматься скорочтением. Потому что оно огромный урон наносит именно произвольным вниманием на то, как бежать по тексту, как не останавливаться и так далее. А скорочтение при развитии навыков литературного пересказа возникает само собой.
Вы даже ни разу на лекции не говорили.
Я говорю об этом часто. Ну, просто
вы не слышали. Да. Последние 2 года ни разу не слышали.
Условия для того, чтобы выявлять все и разрешать какие-то.
Пока все.
Ну, ладно, спасибо.
Николаева Валентина Георгиевна.
Я пришла в 78 году. В мае месяце, но я не могу считать, что я тогда занималась. Я начала заниматься в 78 году, с декабря месяца, когда мы здесь, в Доме культуры ГАЗ, литературным пересказом начали заниматься. Вот эта вот группа, когда организовалась. Я сейчас все анализировать не буду и порядок
причин... Вы пришли еще в лабораторию психологии театра, да?
Да, я пришла в университет, две лекции ваши слушала, на второй вот я сама там пересказала. Ну, я сейчас не буду вдаваться во все подробности по разным причинам и анализировать тоже. Вот, потому что, ну, порядок причин.
А вообще-то, конечно, вам полагается развернуто и, видимо, на час, на полтора.
Да, это очень много, надо говорить. У меня очень большой опыт жизненный, который имеет свои отрицательные и положительные стороны, но в основном отрицательные. До этого у меня не было таких проблем. Сейчас они, наоборот, очень остро стали, и еще более они неразрешимы стали. Были более, ну, вот. И отсюда я не могу быть настолько активна в клубе, что мне нужно дополнить то время, которое было у меня здесь просто, и те знания, которые мне необходимы. И многое другое. То есть, если бы я сейчас начала анализировать, то это бы разрушило бы работу.
Нет, разрушить не разрушило бы. Ну, наоборот, дало бы богатый материал для анализа.
Ну, пока рано.
Не рано.
А может быть...
Не рано. Вовремя. Как раз сейчас это наиболее всего и необходимо. И
я только сейчас хочу сказать главное, что мне кажется, что самое, вы говорите, что это самая простая форма. Я считаю, что самое трудное, но я говорю на высоком уровне, это литературный пересказ. Это самая трудная форма. И овладение...
Она простая, простая по методике.
По методике.
Но, действительно, она, во-первых, не ограничена по своим возможностям.
Нет, методика Демидова тоже проста по своей методике. Но овладение рассказом – это очень трудно. И я еще, когда занималась Ниной Соломоновной Мирстон, она нам все время говорила, вот среди вас все очень способные в актерском плане, но найди среди вас рассказчиков, это очень мало. Я, честно говоря, не подозревала, что я могу рассказывать. Даже в мыслях этого не было. Вот. Это, конечно, для меня здесь было большое открытие, что, оказывается, есть во мне эти способности. И занимаясь, я поняла, что и вот тот цель, которую вы преследуете, мне кажется, если говорить о театре художественном, психологическом, которым, лекцию, о котором я слышала тогда в учебном театре, больше этой лекции вы ни разу не слышала. Это была замечательная лекция, я ее очень хорошо всю помню, буквально, дословно, которая меня прямо одухотворила. И то, что, как говорится, было... То есть я нашла своего единомышленника в вас. Вот. И то, что вот это художественный театр, именно основа – это актеры необходимо рассказывать очень хорошо. И артистические, и мышление, все. Это вот основа. Тогда и театр рассказа, тогда и импровизация. И тогда только может все идти, на мой взгляд. И сейчас вот в моей группе, которая со мной вот контактирует, занимается, есть 4 человека, реально. Римма Александровна, Наталья Якимовская, Вера Борисовна Саврасова. Да, пожалуй, и все. Хотя я знаю, что Людмила Григорьевна Наумова, Татьяна Геннадьевна сами рассказывают. Но поскольку они отошли, они не приходят на занятия. И я, конечно, может быть, очень резкие требования предъявляю к рассказчику, резко его критикую, если это действительно вот когда. И критикую не так, как вот как ты рассказала, а прямо по мысли, ну, в общем, разными методами. То это действительно очень необходимый, мне кажется, труд, тренинг в данном клубе. Дело в том, что вот что неприятно, то, что когда у нас устраиваются в нашем клубе литературные вечера, никто не приходит слушать из клуба. Никто. Приходят какие-то знакомые, приходят там или вообще никто. И вот это, конечно, ведь рассказчик как может расти? Чтобы зритель его слышал. От зрителя он ведь по-разному, даже вот я же знаю это мироощущение. Иногда тот же самый рассказ вдруг средуцируешь. Не хочется его почему-то развертывать правильно. Вот, но это я ощущаю аудиторию. И когда нет аудитории, то это совсем плохо. То есть вот эта заинтересованность, неужели вам самим не интересно друг другу? То есть это выявляет очень многое. Нет самого настоящего, самого главного, нет коллектива. Это раз. Нет интереса, то есть интерес только к себе. Вот как я рассказал тебе, вот, и все. Чисто вот именно вот такое вот, а вот как твои товарищи рассказывают, совершенно это... И мы причем берем редкостные рассказы. Вот недавно у меня в институте был литературный вечер. Ну, там люди хоть не подготовлены, но те, кто приходит, получают большое удовольствие. Пришел уже, ну, очень старый человек, Алексей Павлович, уставшим сказал, я только немного посижу и уйду. Я знала, что он с похорон и так далее. И вообще он очень преклонного возраста. Первый комсомолец у нас в Ленинграде. И он остался на целый вечер и так благодарил. Говорит, я никогда такого удовольствия не испытывал. Он говорит, даже не знал, что вот так вот можно, так интересно. Вот. У нас было 4 рассказчицы. Говорит, так, такие рассказы, так всем подходит. И мы удивлялись, что он да. Все слушал. И вот это очень удручает вот от того, что вот такое незаинтересованность. И даже вот сейчас мы сделали вот только к Новому году, там, к ноябрьским праздникам рассказы. И, кстати, ноябрьский очень с политической точки зрения. Вот я пересказывала Горького о Ленине. Там столько интересного материала было для вас, Николай Сергеевич. Вот мы в школе изучаем одно, а когда начинаешь, это там столько, ну, в общем, очень здорово. Такие, кажется, ну, для меня это просто, я не знаю, как откровение. И потом мне дало моральное удовлетворение, то есть совпадение с тем, с чем вот думаешь сам. Совпадение, это Горький тогда, вот. Это вот с теми, той идеологией, та высокая идеология, которой у нас нет в коллективе. Нет ее. Вот это. И сейчас вот такое противоречие. И методика Демидова, в которой я очень много вижу, как к ней подойти, как подойти. И уже сделала открытие, тот механизм у нас на работе, вот как раз то, что вы сейчас его реализуете. И есть еще ряд, и есть другой подход. Но сейчас я пока об этом не хочу говорить по ряду причин. И надо еще много самой прочесть и, ну, как-то, ну, в общем, лабораторно где-то попробовать. И знаю, что у меня к этому есть и способности, и интерес, но для этого нужна не та жесткая система, может быть, которой вот я была, вот если, ну, очень трудно говорить сжато, но для меня очень много зла здесь на себе ощутила, много лишнего. Вот, я только хочу сказать, что вот тот, кто будет приходить к нам на занятия, был, конечно, очень дисциплинирован, дисциплина здесь необходима, и... Когда у нас устраивались литературные вечера, безусловно, ну, от того, что я говорю, понимаете, это ведь как-то само собой должно быть. Совсем другая атмосфера, наверное. Вот. Атмосфера какого-то счастья, творчества. То, что у нас вообще-то было в группе. Заинтересованность. Не просто вот так вот. И у меня и теоретически очень большой интерес это. И много я вижу здесь. Но все не реализовано. Все впустую и неоценено.